Друзья, откровение, которое я понял последние годы и которое помогает мне в жизни. Оно звучит так. Пожалуйста, пропечатай. Если, вообще смотри, вот по идее, слабые люди живут по обстоятельствам. Сильные люди создают обстоятельства. Но бывают ситуации, когда ты не можешь ничего изменить. И вот послушай, если ты не можешь изменить обстоятельства, ты можешь изменить свой взгляд на эти обстоятельства. Повторяю, если не можешь изменить обстоятельства, измени свой взгляд на эти обстоятельства. Слабые люди живут по обстоятельствам, сильные люди создают обстоятельства. Другими словами, если жизнь подкинула тебе лимон, сделай из него лимонад. Аминь. У благословенного татарского народа нет слова «назад». У них только слово «Аллах» – «вперед». Ребята, а как говорить «назад»? Повернулся и снова вперед. Однажды во время войны был у американцев такой популярный, любимый генерал Крейтон Абраме. Он был очень позитивный. Всегда вперед, никогда не сдаваться, не вешать нос. Такой. И однажды его армию взяли в кольцо. Полное кольцо. Его собралось заседание генштаба. И офицеры думают, ну что он скажет на этот раз? Вот такой ситуации. Он говорит, господа офицеры, спешу поздравить вас. Впервые с начала военной кампании мы можем атаковать противника в любом направлении. Слава Господу за людей, которые могут менять свой взгляд на обстоятельства. Хочу еще раз сказать, я покаялся в тюрьме, в колонии строгого режима. Верующих не было. Я сам изучал Библию. И были моменты, которые я не мог понять не то, что год, и два, и три, и пять, и семь. Например, мне трудно было понять Якова. Первая глава, второй стих. «С великой радостью принимайте, братья, когда у вас проблемы». Ты стих понимаешь? Поднимите руку, кто очень радуется, когда у него кризис. Когда он пролетел в банке. Прям такой восторг. Есть такие? Трудно понять этот стих. Ну, думаю, наверное, Яков, знаешь, такой вот такой холеричный еврей. Давай послушаем Павла. Все-таки Павел более такой знал и греческую культуру, и еврейскую культуру, и знал причинно-следственную связь. Такой умница. Павел говорит, Римлянам 5 глава, 3 стих, «А мы радуемся и скорбями». Да что ты будешь делать? Хвалимся скорбями. Один радуется, второй хвалится. Нет, все-таки без Петра никуда. Что говорит Петр? Петр говорит, первое послание 4.12, «Огненного искушения». Для испытания вам посылаемого. Не бойтесь, не чуждайтесь. Все нормально, так должно быть. Господи, что такое? Один радуется, второй хвалится, третий говорит, чем сильнее, тем лучше. Не мог понять. Думаю, Господь, или не понимаю я, или не правы они. Раньше я думал так, есть два мнения. Одно мое, второе неправильное. А потом стал думать, все-таки Библия права. Наверное, я стал молиться, Господи, открой мне тайну страданий. Открой мне тайну кризиса в жизни христианина, чтобы я как Петр, как Яков, как Павел мог это понимать и не хлыкать, хлюпать. Ты знаешь, мне нравится вот Библия, такой герой Ной, который строил, 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 ничего не понимая. Какой потоп, о чем говорит Бог? Потопа же не было никогда, но Бог сказал, надо делать. Не понимаешь, делай, потом поймешь. У Бога так. Вяжемся в драку, а там видно будет. А кто говорит, пойму потом. Нет, так не будет. Делай, потом поймешь. И даже я понял, надо для Бога пахать. Не понимаешь, паши. Посылает Бог в Молдову, езжай, в Украину езжай, в Россию езжай, в Белоруссию езжай. Дом, дом с тобой. Так у тебя один дом, а так тебя в каждом городе по 10 домов. Слушай, это же круто. И вот, когда бывает такое, знаешь, бьют по рукам. И чужие, и свои, и опускается нос. Начиная, Господи, что делать? Он говорит, посмотри, как трудился Ной и не Ной. Работает? Работает, друзья мои. Честно говоря, как каждый нормальный человек, Я не люблю кризисов жизни, но я люблю те возможности, которые эти кризисы открывают. Послушайте, Иисус был испытываем и не раз. Испытания страшные, и пустыня, и Гефсимания, там все силы дьявола на него нападали, искушали. И поэтому, раз мы ученики, и мы будем испытываем, знаешь для чего? Чтобы Бог нас мог перевести на новый уровень служения. Лука 4 глава 1 стих. Лука 4:1. Когда Иисус пережил крещение духом, его повели в пустыню для испытания от дьявола. Кто его повел? Ты удивишься, Дух Святой. Дух Святой повел Иисуса в пустыню, чтобы его искушал дьявол. Лука 4:1. Иисус духом был поведен в пустыню. И там, когда он все выстоял, Лука 4:14, результат. Он вышел, 14 стих. Это тайна, как он вышел. В силе духа. Ты понимаешь, где ты получаешь силу духа? Никогда ты за столом, борщец, пончики, пельмени, телевизор, Бог дай силу. Нет. Когда ты преодолеваешь кризисы, испытания, вот тогда приходит сила. А ты этого боишься. Господи, сохрани меня от кризисов, и силы Божьей никогда не увидишь. Так и будешь хлюпиком христианским. Этого не надо нам, друзья. Мы должны понять тайну Божьей силы. Поэтому не кляните каждое испытание, сваливая все на дьявола. Я не его адвокат. Я его паразита враг. Но знаешь, в чем дело? Библия говорит, что каждый из нас искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Ты понимаешь, у тебя есть одна дуже поганая собственность, которая называется похоть. И порой виноват ты сам, а валишь все на дьявола. Есть такая история. Идет муж Божий мимо церкви, а там от церкви метров 200 сидит дьявол. И рыдает вот такими слезами. Он говорит, лукавый, что плачешь-то? Он говорит, так мне обидно. Я к ним в церковь не захожу 3 года, а они все на меня сваливают, все на меня сваливают. Поэтому не кляните каждое испытание, говоря, что оно от дьявола. Друзья мои, ни одно испытание в твоей жизни не случится, если его не позволит Бог. Вы когда-нибудь задумывались? Послушай, где был испытываем Адам? В раю? Интересно. Как думаешь, Бог в курсе был? Еще бы. Еще бы. Поэтому запомни, ни одной проблемы в твоей жизни не будет, если его не позволит Бог. У нас такое, знаете, вот как у язычников, у безбожников. У них так, у язычников, у них так. Если у нас в жизни все хорошо, о, боги нами довольны, принесем жертву. Если в жизни проблемы, о, боги прогневались. И вот эту дурь языческую кто-то в церковь принес. Когда у меня в жизни все хорошо, я живу чисто, грехов нету, Иисус меня любит. Когда у меня проблемы, Господи, где я согрешил? Какая глупость. Кто тебе это сказал? Это же язычники, друзья мои. Новый Завет учит нас встречать испытания, проблемы, кризисы не как врагов, а как своих друзей. Они приходят не для того, чтобы тебя уничтожить, но для того, чтобы помочь тебе развить и совершенствовать твою веру. Внимание! Испытания – это часть Божьей программы, которую должны пройти все. Хочешь ты этого или не хочешь? К сожалению, в современном религиозном движении учат, что все испытания – это зло, и однажды настанет день, когда всем испытаниям придет конец. Друзья мои, все проходят испытания, но с той лишь разницей, что некоторые рассматривают их как атаки дьявола, а для других это возможность расти, развиваться и расширять свои духовные горизонты, расширять свой диапазон. Диапазон! Дорогие мои, я понимаю, когда корабль в порту, он в безопасности, он не потонет. Но кому нужен корабль, который не плавает? Я понимаю, когда свечка лежит в коробке целенькая, хорошо. А когда свеча горит, она же тает.
Она же плавится, она же кончает.
Ну кому нужна целая свеча, от которой толку нету? Итак, испытание – это Божий университет. Не пропускай занятий, иначе постоянно будешь оставаться на второй год до тех пор, пока этот экзамен не сдашь. И вот когда я принял истину о том, что испытание содействует мне ко благу, жизнь стала чудесной и замечательной. Раньше я принимал все хорошее от Бога, а плохое от дьявола. А теперь я принимаю от Бога все, как хорошее, как и то, что мне не нравится. И в моей жизни произошел важный поворот. Я стал спокойный. Я стал спокойный. И я стал понимать и Павла, и Петра, и Якова. Нету слова «проблема», есть слово «возможность». Проблема означает продвижение. Три места Писания. Итак, первое. Петр 4, 12, 13. Огненного искушения для испытания, посылаемого вам, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. 1 Петра 4, 12, 13. 4, 12, 13. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. И в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйтесь. Римлянам 8, 18. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. И еще одно место, 2 Коринфянам 4, 17, 18. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда? Когда мы смотрим не на видимое, на проблему, а на невидимое, на Бога. Потому что видимое проблемы временно, а невидимое, Бог, оно вечно. Итак, запомни одну вещь. Любое препятствие открывает человеку взгляд на самого себя. И очень важно, как мы реагируем на неприятности, встречающиеся на нашем пути. Иногда бывает очень разная реакция. Повторяю, проблема. Стоит Голиаф. Здесь стоит молодой ровесник ваш пастушок Давид. И здесь стоит тренированная израильская армия. Эти смотрят на проблему, и тот смотрит на проблему. Но у них разный взгляд. Голиаф – реальная проблема. Братья, спортсмены, представь себе. Андрюха, прикинь. Перед тобой стоит мужик. 4 метра рост. 450 килограмм вес. Тренированный боец, ни грамма жира. Валуев перед ним просто это. Серьезная проблема? И с ним драться надо. Серьезная проблема. И вот, когда израильская армия смотрели на проблему, они сравнили его с собой и сказали, да мы лилипуты, карапузы. Когда Давид посмотрел на проблему, он сравнил его с Богом и сказал, да он лилипут, карапуз. Когда они посмотрели на проблему, они сказали, Господи, он здоровый, как танк, он нас раздавит. Когда посмотрел на него Давид, говорит, Боже, он такой здоровый, как хочешь кидай камень, не промажешь, в лоб попадешь. Послушайте, одна и та же проблема, совершенно разный взгляд. К нашему стыду, у нас часто взгляд тренированной израильской армии. Дай Бог, чтобы у нас был взгляд Давида. Аминь. Друзья мои, то, как вы оцениваете проблемы и препятствия вашей жизни, определяет все. И моя молитва, пусть же каждое следующее препятствие побуждает вас двигаться к более высокому уровню познания Бога. Запомни, любое препятствие обязательно изменит тебя. После встречи с проблемой ты не останешься прежним. Ты станешь или лучше, если ее преодолеешь, или хуже, если сдашься, но ты не останешься прежним. Оно тебя обязательно изменит или в сторону плюс, или в сторону минус. Главное, когда у тебя проблема, помни одно важное обстоятельство. Любое препятствие имеет ограниченный срок действий. Оно проходит и кончается. Прошел год. Поднимите руку, у кого в том году были такие серьезные проблемы, что вы ночью не спали. Есть такие? Есть такие. Вопрос. Ты сегодня о них помнишь? Забыл. А когда вспоминаешь, думаешь, Господи, а что я так волновался? Там же ничего серьезного-то не было. Вы понимаете? И когда у тебя проблемы, дьявол начинает шептать, завтра будет еще хуже, а потом еще хуже, а потом еще хуже. И вот женщина рисует воображение. И вот-вот Димочка простыл, и вот у него туберкулез, и вот вырезали легкое, и вот он умер, и вот я у гробика, мальчик мой. А у Димочки только сопли текут. Друзья мои, проблемы проходят. Помните об этом. И дьявол хочет, чтобы вы думали, нет ничего более постоянного, чем эта ваша временная ситуация. Вот, знаете, есть христиане ДВР, знаете, да? Дети верующих родителей. Есть христиане БМВ, более-менее верующие. Но есть христиане, я тебе дам, настоящие, сильные. И вот христиане БМВ, они обычно сдаются препятствиям. Но сильные над ними возвышаются. Друзья, вот у нас в Таджикистане есть такой город. Город Худжанд. Город молодой, ему 2800 лет. И вот в этом молодом городишке два раза в год возникает такой праздник. Выбегают на улицу молодые пацанчики, примерно вот такие вот. И запускают в небо воздушных змеев. Ты знаешь, их больше сотни, разных конфигураций, на разной высоте, красиво. И когда я смотрел, я понял одну истину. Слушай внимательно. Чем сильнее встречный ветер, тем выше поднимается воздушный змей. А без ветра он лежит на земле. Думаю, Господи, вот она в чем дело. Чем сильнее препятствие, тем выше и ближе к Богу должны быть мы. А без них, да плотской христианин, который не увидишь ни красоты, ни силы Божьей и ничего интересного. Кстати, друзья, у любой проблемы есть слабое место. Знаете, какое? Это ее решение. И если с латинского проблема переводится возможность, то с китайского переводится решение. И говорит логика, если у тебя сегодня проблема, прими правильное решение, и для тебя откроется новая возможность. Аминь. Шутка. Однажды харизматы проводили... Нет, сейчас будет шутка. Однажды мои друзья харизматы проводили конференцию. Девиз был такой. У нас нет слова «проблема», есть слово «возможность». Нет слова «проблема», есть слово «возможность». Кончился первый вечер, день, и вечером подходит к организатору один молодой парень. Говорит, слышь, брат, у меня там в номере проблема. Он говорит, иди сюда, читай. Нет слова «проблема», есть слово «возможность». Он говорит, я не знаю, это проблема или возможность, но у меня в номере женщина незнакомая. Итак, друзья, кризис переводится как решение и возможность. Один умный человек сказал, внимательно, проблема – это то, что мы видим, когда убираем взгляд от цели. Когда ты смотришь на цель, тебе нет внимания для проблемы. Но как ты сбился с цели, ты видишь проблему. Классический библейский пример. Петр, идущий по проблеме, по морю, по воде, идет и не тонет. Почему? А он смотрит на цель. И вот Петр, убрав взгляд с цели, увидал проблему, волны, и стал тонуть. Слава Богу, Иисус рядом. И вот часто проповедники говорят, Петр, маловер, зачем ты усомнился, Петр. И знаешь, так есть такая картина у художников, такое море, такая голова Петра, Иисус его вытаскивает. Хочу сказать, в тот момент Петр был самый верующий. Послушай, в лодке сидели 12 пресвитеров. И ни у кого мысли не возникло по воде пойти. И когда Петр пошел, 11 подумали, вот выскочка, нет, ты посмотри, а? Нет, ты посмотри, какой он. А Петр, наверное, подумал так на них, ну что вы там? убрал от цели взгляд и стал тонуть. Теперь смотри, что интересно. Петр не маловер. Смотри. Петр тонет. Подходит Иисус. Взял его. Как ты думаешь, он его вот так вот в лодку потащил, что ли? Друг мой, он его поднял. Они взялись за руки или обнялись, и вместе по воде пришли в лодку. Единственный из людей, который ходил по воде с Иисусом, был Петр. И не говори, что он маловер. Аминь. Хорошо. Главное, не отводи взгляд от цели. Проблемы будут в стороне. У меня к тебе вопрос. Когда у тебя проблема сильная, и ты молишься, ты что видишь в молитве? Бога или проблему? К нашему стыду мы молимся так. Бог! Бог, послушай! Я тебе расскажу, у меня такая проблема. Ну, типа он высоко не знает же, рассказать надо. Знаешь, и еще когда рассказываешь, маленько приврешь. Ну, чтоб поверил, помочь надо парню. А потом встал с колен, говорит, слушай, говорят, помогает молитва. 40 минут молился, плохо. А знаешь почему? А ты 40 минут благословлял твою проблему. Поэтому не молись так, Бог, у меня проблема. Молись так, проблема. Послушай, какой у меня Бог. Боже, ты велик, тебе нету равного. Ты творишь все, что хочешь. Все в твоей власти. Мой всемогущий Бог. 5 минут такой молитвы, нету проблемы. Запомни одну вещь. Когда молишься, не смотри на твоего Бога через твою великую проблему, но смотри на твою проблему через твоего великого, всемогущего Бога. Аминь! Аминь. Дай Бог это нам понять и уразуметь. Друзья мои, слон и моська, помните? Вот часто мы как моська, на проблему так из-за угла, тяф-тяф-тяф-тяф, проблема прошла. Да наоборот, проблема моська, а мы слон. И пусть она тявкает, а мы как шли в Царствие Божие, так и будем идти. Аминь. Несмотря на все проблемы. А на самом деле, в тяжелые времена перед нами не столько препятствия, перед нами выбор, который мы должны сделать. Или я выбираю, я борюсь с Богом, побеждаю, или я выбираю, я сдаюсь. Все дело в твоем выборе. Ныне покойный богослов Эдвин Луис Коул сказал, все мы являемся рабами нашего выбора. И наш выбор – это наш маленький Бог. И сам великий Бог ничего не может с ним сделать, потому что он сам дал нам право выбора. И выбор «я борюсь и побеждаю» или выбор «я сдаюсь» – это на самом деле главное, а не проблема. А не проблема. Друзья мои, находясь в эпицентре тяжелых обстоятельств, не теряйте веру. Однажды американцы в лабораторных условиях создали торнадо. Знаешь, такой есть ураган. И вот что получается, снаружи летали деревья, дома, машины, а внутри урагана полный штиль. Кидаешь пушинку, и она потихоньку идет на дно. Снаружи катастрофа, а внутри тишина. И я подумал, Боже, это же прообраз души верующего человека. Не важно, что происходит снаружи, если ты в Боге, внутри будет покой. Вот такие вот маленькие мальчишки, их отцы подтвердят. Они, когда едут в машине, им обычно надо стоять. Отец говорит, сядь, он стоит. Сядь, стоит, сядь. Знаешь, вот у пацанов есть дар различения голоса папы. Когда папа говорит так, сядь, нужно сесть, бо потом долго сидеть не сможешь. И вот он сел и сидит. Потом говорит, пап, вот что ты видишь? Отец, что? Вот ты видишь, как будто я сижу, да? Да. А внутри я все равно стою. Не важно, что ты видишь. Стой внутри в Боге. Стой внутри в Нем. Друзья мои, как это все прекрасно. Вы знаете, я думал раньше, покой. Это отсутствие проблем. Боже, покой, отсутствие проблем. А потом я понял, такой покой только у покойников. No problem. Отстрелялись парни.
Оказывается, покой – это не отсутствие проблем. Покой – это Божие присутствие посреди моих проблем. Аминь. И мы должны научиться видеть Бога. Мы же поем песню. Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. А когда у тебя скорбь, Бог, ты где? Да как где? Ты же вчера пел близко. Научись видеть Бога в проблеме, и в твою жизнь придет покой. Кстати, не все препятствия так уж плохо. И очень часто благоприятная возможность любит маскироваться под препятствия. Поэтому при встрече с препятствием примите решение ее преодолеть. Послушай, без битвы не бывает героев. И когда смотришь на героев, они в шрамах, они с ранениями, они воевали, но они прошли. Да, проблемы, но это шрамы духовные, ранения, но без битвы не бывает героев. Павел пишет, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы не излагаемы, но не погибаем. Вот они, герои Божии. Поэтому, друзья мои, поймите, становясь христианином, вы не исчезаете из этого мира и не оказываетесь огражденными от любых трудностей. Но приходя ко Христу, мы имеем возможность вести эффективную и плодоносную жизнь. Ну, не существует иммунитета от проблем. Ну, даже сильный лев и то от мух отмахивается. Ну, куда денешься, друзья мои? Сейчас очень важна истина. Возрастание и успех – не избавляют от проблем, они создают новые. Ты думал, чем ты ближе к Богу, чем ты духовней, тем меньше проблем, глупыш, тем их будет больше, тем их будет больше. Это Божий университет. Томас Карлайль сказал, камень, который оказался препятствием на пути слабого, становится ступенькой на пути сильного. Один и тот же камень. Есть такой пример. У нас старые сестры, наверное, помнят, был такой стишок. Молятся три сестры. И проходит мимо Иисус. Он подошел к первой. Прислонился, обнял его, поцеловал ее. Что-то ей на ухо пошептал, по голове погладил. Подошел ко второй. Так и по плечу. Там-там. Мимо третьей прошел стороною. Ну, сестра проснулась, и так как у нас, у сестер, у всех есть дар разгадывания снов, она стала его толковать. Ну, понятно, первая была его любимица. И посидела, и поцеловала, и пошептала, ну, понятно. Вторая была, ну, так себе, БМВ. А третья, он даже к ней не подошел. И вот тот же сон объясняет ей Дух Святой. Первая была самая слабенькая и немощная, как христианка. И вот у меня каждый год по одной маленькой девочке. И вот что может делать маленький ребенок? Я тебе скажу все. Все, что кончается на «ать». Спать, жрать, больше ничего. И тебе нужно и купать, и кормить, все делать за него. Малыш, на твоих руках он беспомощный. Вторая могла уже ходить сама, но держась за руку мамы. Третья была самая взрослая. Она могла бегать самостоятельно, мама только за ней со стороны наблюдала. Скажите мне, у кого из этих трех больше возможности упасть и разбить нос? У третьей, которая бегает сама, которая самая взрослая. Интересно? Поэтому, когда ты родился свыше, ты удивляешься. Вспомни вот свои первые дни после покаяния. Чудеса! Все молитвы отвечаются. Все происходит. Ты думаешь, так будет всегда. А потом что-то бах. Господи, а что случилось-то? Что ли ты меня разлюбил? Господь говорит, ну пора уже этот, как-то этот. Ну хватит уже штанишки-то это, пора самому уже-то уже. А мне охота вот так вот на ручках, Господи. Вот прикинь, я однажды видал мать, а у ней на руках ребенок. Ему 15 лет, а он не растет. Матери приятно? Боль. Ты думаешь, что приятно? Тебя нянчит, ты 15 лет во Христе, а все еще младенец. У младенца уже борода до полу, а он все еще младенец. Больно это Богу. Он хочет, чтобы мы сами двигались. Но когда будем сами двигаться, будем падать. Но Он допускает, чтобы мы научились ходить самостоятельно. Это Божий университет, друзья мои. Запомни, препятствия обеспечивают возможность роста, а не смерти. Проблемы – друзья, а не враги. Препятствия могут заставить вас сделать крюк, но только вы сами можете заставить себя остановиться. А теперь очень важно. Послушай, препятствия обнаруживают, во что мы действительно верим и кем мы в самом деле являемся. Препятствия – зеркало, и благодаря им ты можешь многое узнать о себе. Однажды проповедовал великий богослов Фредерик Майер, а он, когда проповедует, у него не стакан стоит с водою на кафедре, у него всегда стоит такой белоснежный платочек, а на нем стакан с кофе. И однажды он говорил об ударах судьбы, проповедь. И он сказал так: когда вас будет бить жизнь, и кулаком бах по кафедре, кофе разлился, все смотрят. И он показывает платок, испачканный кофе. Когда вас будет бить жизнь, с вас будет выливаться только то, что вас наполняет. Какая прелесть! Какое откровение! И теперь, когда у меня проблемы, я контролирую, что из меня выходит. Когда у меня проблема сильная с братом, я его или благословлю, или, не дай Бог, так благословлю. Я понимаю, что у меня внутри. Когда у меня сильная проблема, моя молитва: Боже, слава Тебе, справимся. Или: Господи, почему? Я понимаю, что у меня внутри моя настоящая вера. Из Тебя выливается только то, что Тебя наполняет. Запомни это. Мне так это помогло меняться. Слава Богу за это откровение. Знаешь, бассейн, наполненный чистой водою. Ты так подошел, ой, тишь, гладь и Божья благодать. И вдруг кто-то взял длинную палку и пошерудил по дну бассейна, и такое стало всплывать, а мы не знали. Так для чего Господь позволяет лукавому там пошерудить? Да чтобы ты узнал, что там внутри, когда оно всплывает. Ты же думаешь, у тебя все чисто, ты святой, а там внутри-то оказывается ого-го. Так для чего? Так бери и выбрасывай. И каждый раз будет меньше оседать, каждый раз будет чище. Это нормально, так должно быть. Это процесс в то же время и очищения. Друзья мои, я разговаривал с ювелирами, как достигают чистого золота, три девятки Николаевского. Оказывается, берут большой кусок грязной пробы. Ну, там 400 какая-то, вот такой кусок. Помещают его в огонь и начинают плавить. Во время плавки примеси сгорают, золото встает меньше, но проба выше. И вот каждая примесь еще тверже и тверже. И ювелиры говорят, что последняя примесь... дайте кому-нибудь салфетку. Что последняя примесь в золоте – серебро. И чтобы серебро выплавить, нужна тысячная температура. Тысячная. Спасибо. И плюс добавление разных катализаторов. И вот у тебя в руках небольшой кусок золота, но чистейший. Три девятки. Но сколько плавок оно прошло, чтобы стать чистым. Однажды помню, когда была на эту проповедь тема, одна сестра молилась: Господи, как мне надоели эти плавки. Она говорила про испытания, девочки, успокойтесь. А. Древние алхимики говорили, что когда ты смотришь на золото и видишь свое отражение, оно чистое. Ты понимаешь, почему Иисус тебя переплавляет? Он хочет, глядя на тебя, увидеть себя. Он был такой: кто видел меня, видел Отца. Вот он, три девятки, чистейшее золото. Кто видел Иисуса, видел Отца. И Он хочет сделать, чтобы из тебя, кто видел тебя, сказал: слушай, я сегодня поговорил с человеком и что-то от Бога услышал. Я посмотрел ему в глаза, в них столько любви, добра. Он мне помог, я Христа увидел. Это не наказание, это благодать, это благословение. Друзья мои, сейчас к мужчинам. Мужчины, в чем разница между чугуном и сталью? Ты знаешь, чугун такой с виду солидный, громоздкий, но стоит его бросить — 100 мелких осколков. Сталь кидай — искры не ломается, искры не ломается. Знаешь почему? Сталь прошла огненную закалку, а чугун ее не прошел. И вот есть христиане стальные. Его жизнь бьет искры, а он стоит. Жизнь бьет, а он стоит. А есть чугунные. Один удар, вера в дребезги на 100 осколков. Молитесь за меня, братья и сестры. Понимаешь, чугунный христианин не прошла огненную закалку. Друзья мои, сейчас я вам расскажу, как это происходит. Кстати, я проповедник интернациональный. Для меня нету разницы в религии. Но хочу вам сказать, ни один герой Библии не говорил по-белорусски, согласны? Ни один герой Библии не speakал for English. Ни один герой Библии не sprechal sie Deutsch. Ни один герой Библии не parle vous français. Но герои Библии говорили по-таджикски. Чего смеетесь? Докажу сейчас. Докажу. Даниил, 3 глава. Дело происходит в Мидо-Персидском царстве. Вот что есть Персия. Персия – это территория, на которой располагаются Иран, Афганистан, Пакистан и Таджикистан. В Персии говорят на языке фарси. Чем отличаются таджики от узбеков, киргизов, казахов, туркменов? Те говорят на тюркском наречии. И только таджики говорят на фарси. Фарси – это персидский язык. И вот 4 пленных парня – Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага – в плену в персидском царстве. И вот царь поставил одного премьер-министром, а 3 министрами. Как вы думаете, если я премьер-министр в персидском царстве, я знаю персидский язык? Как вы думаете? Герои Библии говорили по-таджикски. Даниил, Сидрах, Месах, Авдинага, как минимум. Ну ладно, я маленько отвлекся. И вот однажды царь с таким именем Навуходоносор. Так с ним Бог поступил. И вот этот царь Навуходоносор решил себя возвысить. Я построю истукан, и перед ним поклонятся все. Это я, ваш Бог. И вот в один день весь народ должен был выйти на площадь. И когда заиграют трубы, забомбят барабаны, все должны пасть ниц перед истуканом. И вот весь народ стоит на площади. Поставили истукана, заиграла барабанная дробь, затрубели трубы, весь народ упал, а 3 стоят. Как вы думаете, их видно было? 3 тополя на плющихе. И что интересно, парни, мужчины, внимание! Внимание, мужчины! Ни один из них не сказал: ой, у меня шнурок развязался. Типа, знаешь, и не там посередке. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Ни вашим, ни нашим. Одна нога в церкви, одна нога в миру. Нет, они ровно стояли. Царь был возмущен. Что? Ну-ка ко мне этих 3 нахалов. И когда их подвели, он говорит: стоп! Это вы, Сидрах, Месах, Авдинага? Это вы, неблагодарные еврейские парни? Я вас, пленников, сделал министрами. Я вас из грязи в князи, а вы не хотите мне поклониться? Они говорят: царь, ты понимаешь, дело в том, что мы евреи. А нам, евреям, нельзя кланяться никому, кроме Бога. Царь говорит: вы что, не понимаете, что ли? Да я ваш Бог. Сейчас захочу — в печь закину, захочу — в тюрьму брошу, захочу — министром сделаю, что захочу, то я сделаю. Я ваш Бог, глупые. Они говорят: царь, наш Бог не допустит тебе бросить нас в печь. А второй говорит: царь, а даже если допустит, все равно не поклонимся. Царь рассвирепел. Печь растопили в 7 раз сильнее. Он говорит: швыряйте, и я посмотрю, спасет ли вас ваш Бог. Охранники взяли и бросили ребят в печь. И что странно, те, кто бросал, сгорели от жара печи. Сгорели до смерти. Проходит время. Царь смотрит в печь и поражен. Там в печи движения ходят. И ходят не 3, 4. И 4-й – Сын Божий. И царь закричал: «Сидрах, Месах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, смог ли ваш Бог избавить вас?» Они говорят: «Царь, жив Господь, и ты живи пока, Бог нас избавил». Он говорит: «Выходите». И когда они вышли, послушай, у них не было даже запаха дыма гари, и даже ни одна нитка не оплавилась. Они в этой печи не потерпели ни малейшего ущерба. Я поражен. Царь сказал: «Ломайте истукана! Внимание сюда, народ! Бог Сидраха, Авденаго и Месаха, истинный Бог! Ему надо поклоняться! Послушай, когда ты выстоишь огненное испытание, мирские люди скажут: вот у него Бог настоящий! Только с таким Богом такое можно пройти!» И что интересно, они не потерпели ни малейшего урона. Более того, такой плюс. Они там в печке разговаривали с Богом. Вопрос, ответ, вопрос, ответ, вопрос. Они получали великие откровения. И Бог мне открыл: «Сергей, когда ты с честью проходишь испытания, ты не понесешь ни малейшего ущерба, но самые большие мои откровения я буду дарить тебе там, в огненной печи». Я благодарен Богу. Но вначале, когда их кинули в печку, вы знаете, когда я читал первый раз Библию, царь говорит: «Киньте их в печь». Я думаю, вот интересно, как сейчас Бог защитит? Наверное, около печи станет ангел и скажет: «Не пущу». Ну, смотрю, их кинули. Я говорю: «Бог, как? Бог, как ты мог такое допустить? Ребята показали такую веру. Почему ты их бросил туда, Бог?» И Бог мне сказал: «Сергей, я никогда не буду избавлять вас от огня, от проблем, но я всегда буду избавлять вас в огне, в ваших проблемах». Потрясающее откровение. А теперь небольшая математика. Сколько человек бросили в печку? Сколько было в печке? Сколько вышло? Сколько осталось в печке? Ну как ни одного? Молодец. Он знает 4 минус 3, 1, ни одного. Кто остался в печке? Иисус. Знаешь, почему остался в печке Иисус? Когда тебя туда швырнут, Он там, чтобы избавить. Аллилуйя, скажи. Он там, чтобы тебе помочь. Дорогие мои, я уже заканчиваю. Но что бы я хотел сказать? Богослов Роуф сказал: при появлении неприятностей у одних людей вырастают крылья, другим надо покупать костыли. К какой категории сегодня относишься ты? Но независимо от того, как много туч на небе, солнце там, тучи пройдут, солнце на месте. Солнце на месте. Друзья мои, препятствия – это часть нашей жизни, мимо которой нельзя пройти мимо. Иисус что сказал? В мире будете иметь скорбь, но я победил мир, мужайтесь. И еще один стих мой любимый, Римлянам 8:28. Притом мы знаем, что любящим Бога, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Давайте посмотрим, что этот стих подразумевает. Этот стих не говорит, что при этом у вас будут приятные ощущения, и вокруг все будет великолепно. Но этот стих говорит, какие бы у тебя были неприятные ощущения, как бы вокруг тебе все плохо ни казалось, знай, что все это Бог заставит работать на твое благо. Если ты Его любишь, если ты призван по Его изволению. Друзья мои, Бог сказал: все возможно верующему. Не смотрите на Бога через проблемы. Смотрите на ваши проблемы через вашего всемогущего Бога. 1 Коринфянам 10:13. Быстрей. Потрясающий стих. У тебя сегодня проблема. Ты думаешь, что мне делать? Бог не помогает. Смотри сюда. У тебя проблема. Да тебя постигло искушение не иначе, как человеческое. И верен Бог, что не допустит никому из вас сверх сил. Послушай, если ты можешь нести 50 килограмм, да не взвалит Бог на тебя 60. Он любящий отец. И не ври, что это выше моих сил. Никому сверх сил Бог не дает. Но что Он говорит? Но при этом Он даст облегчение, чтобы вы могли его перенести. Выучить стих наизусть. У тебя сегодня проблемы, да это человеческое. Это по твоим силам. И более того, Бог тебе поможет его перенести, чтобы ты сделалась сильнее, красивее, духовнее и ближе к Богу. Я люблю пить чай. И вот сегодня очень много таких пакетиков с чаем. Вот смотрите, вот пакетик с чаем, без кипятка от него толк есть? Это ты. Кипяток – проблема, а пакетик – ты. И вот когда опускаешь пакетик в кипяток, сначала цвет, потом запах, потом вкус. И чем круче кипяток, тем ярче цвет, тем элегантнее запах, тем терче вкус. И вот когда у тебя проблема, пусть люди увидят красоту христианской жизни, пусть люди ощутят исходящее от тебя благоухание Христово, и пусть люди вкусят, как благ Господь. Аминь. А сейчас мы читаем еще серию стихов и молимся. 1 Петра, 5 глава, 6 по 11. Давайте мы встанем, стоя читаем и молимся. 1 Петра, 5 глава, стихи 6, 11. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, потому что Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Теперь внимательно, очень внимательно. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу во Христе Иисусе, сам под кратковременным страданием вашим, первое, да совершит вас, второе, да утвердит вас, третье, да укрепит вас, четвертое, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.